Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, Алексей Алексеевич Мухин, гость нашей сегодняшней программы в студии «Визави с миром». Напомню, что он генеральный директор Центра политической информации. Впрочем, Алексея Алексеевича вы хорошо, наверное, знаете, потому что видите его на телеэкранах, слушаете по радио. Добрый день.
Здравствуйте.
Рад вас видеть.
Взаимно.
У нас такие вопросы, немножко, как я бы назвал их так, организованный хаос. Но все они в итоге отражают картину сегодняшнего дня. И я вот хочу вам задать такой общий вопрос, общефилософский. Поскольку вы возглавляете Центр политической информации, стало быть, к вам стекается разная информация, и, естественно, вы ее анализируете. А вопрос такой. Недавно в нашем академическом журнале «Вопросы философии» и в других встал такой вопрос. Терминологический, а, по сути дела, очень глубокий. Вот мы привыкли говорить о стабильном развитии, да? Стабильное развитие. Недавно я видел сюжет по телевидению, там на фоне ООНовских каких-то, значит, там строений, таких впечатляющих было стабильное развитие, наше кредо или что прочее. Автор убеждает, что мы вошли в эпоху перманентной нестабильности. И это звучит как
автор
бы...
Автор вопроса,
вот,
я надеюсь.
Это вопрос. И вот это звучит как бы как анахронизм почти в настоящее время. Или как попытка какую-то вывеску повесить идеалистическую на совершенно не соответствующую этому понятию реальности. Вот как
так.
Вы относитесь к этому?
Диалектически?
Да.
Да,
можно метафизически, как хотите.
Все верно. На
можете
самом деле,
метафизически.
Потому что речь идет о чем? Когда система начинает кристаллизоваться, то есть она принимает традиционные формы, в тот же момент она начинает разрушаться. А это тоже изменение, это тоже развитие в какой-то степени. Mm-hmm. Те силы, которые удерживают эту систему, это политическая система в том числе может быть, от разрушения они пытаются создать новые модели для того самого развития. То есть на самом деле нельзя говорить, что если там что-то разрушается, это безусловно плохо, потому что те же китайцы говорят, что любой кризис – это время новых возможностей.
Катарсис, понятно.
Совершенно верно, да. Mm-hmm. Вот. И здесь бояться вот подобного рода вещей, конечно, не стоит. Почему? Потому что, судя по тому, как мыслили наши предки, они этого не боялись. И нам завещали это не бояться. Поэтому, когда происходит разрушение какой-то системы, мы должны понимать, что это всего лишь изменение системы с целью адаптации ее к изменившимся условиям.
Поиск новой стабильности, вы хотите
совершенно
сказать.
Верно. Дело в том, что любая стационарная система, которая не изменяется, она автоматически становится объектом деформации. И, надо сказать, этот процесс идет самым развеселым образом. Причем все больше адептов подобного процесса, судя по всему, в нашей геополитике. Начиная с Дональда нашего Трампа, заканчивая
дорогого
Борисом нашим да, Джонсоном.
Ну да.
Вы знаете, я специально эти две реперные точки обозначил в геополитике, чтобы вызвать ваш смех.
Действительно, в нас погрузили это хорошо в некоторые диалектические волны. На самом деле, тут возникает даже вопрос. Вот вы говорите, стабильность становится объектом воздействия каких-то внешних сил, которые хотели бы ее деформировать.
Это закон.
А есть же еще один закон – разложение внутри. Как Волан рассматривался одним из очень интересных наших литературоведов, он говорит, ну, Волан-то, обратите внимание, он подъедает только то, что уже само в себе разложилось.
Совершенно верно.
Поэтому я думаю, что тут встречный процесс, наверное.
Разложение – это питательная среда, на самом деле.
Да,
и без этого
да.
самого разложения не было бы никакого, прости господи, прогресса на самом деле. Потому что именно унылый пейзаж разрушенных строений, похороненных идей, он и как раз и побуждает человека. Человеческое мышление, создавать что-то новое, создавать образы и смыслы.
Вот смотрите, если вы атомы и молекулы этой стабильности, о которой мы сейчас говорим, подвергаются такой внешней бомбардировке, да, как если по законам физики, то возникает вопрос, и если мы говорим о том, что внутри системы тоже все неблагополучно, то тогда возникает вопрос, вот вы как современный этап расцениваете? Вам не кажется, что принципы, на которых строились сами понятия, выстраивались, прежней стабильности, которая в глазах многих политиков, не только политиков, держались на определенных скрепах, на определенных столпах, на определенных понятиях, на определенных резолюциях даже, которые принимали международные организации. Вам не кажется, что они сами по себе сегодня стали отчасти ущербными?
Я скажу банальность, но я все равно скажу. Мы живем в эпоху перемен. Во-первых,
диагноз, это не банальность.
Изначально концепция состояла в том, на мой взгляд, вот наша с вами современности, в том, что мы брали за аксиому. Глобализация – это хорошо.
Да.
Это крупные транснациональные компании, которые вступают в конкуренцию с национальными экономиками. это офшоры, это криптовалюта, которую можно использовать вообще везде и так далее. Это самые разнообразные пряники, которые, правда, сопровождаются еще и издержками. А какие издержки? Это глобальная миграция.
Я бы сказал, кнутом глобализации сопровождается.
Совершенно верно.
Если пряник, то кнут, да.
Совершенно верно. Это может быть глобальная миграция, которая изменяет и деформирует национальные экономики или даже глобальную экономику до неузнаваемости. Причем делает это вопреки прогнозам умных экспертов. Это самые разнообразные столкновения и проявления нечестной конкуренции, потому что начинает действовать право сильного и так далее. То есть мы на самом деле, если уж мы начали нашу передачу с разложения, мы начали сразу с вот этого разложения, вот этой идеи и концепции, вернее, глобализации. Почему? Потому что в момент этой самой глобализации проявились все те отрицательные черты рынка, которые до этого были скрыты, потому что существовали правила игры. Послевоенный мир, он был неплохо устроен, когда были два центра влияния, которые уравновешивали друг друга и давали возможность для конкуренции, причем здоровой конкуренции, несмотря на холодную войну, гонку вооружений и так далее. Но в какой-то момент стало понятно, что одна из систем, в частности, социалистическая система, она испытывает перенапряжение и вот-вот развалится. Другая система, ее оппонент, которую мы называли прогнившим капитализмом, она потерла ручки и сказала, ну вот, когда социалистическая система развалилась, теперь я одна, теперь я сила доминирующая, известная страна нам это, в принципе, на себя примерила эти одежды, и теперь я буду устанавливать правила. Но именно в этот момент произошло как раз тот самый когнитивный диссонанс, потому что весь мир-то был выстроен под двуполярность, а возникла одна полярность. И самое отвратительное то, что одна там известная нам страна просто не справилась с своим обязанностям. Почему? Потому что она сказала, вот это мое, то мое, и это мое тоже. И меня не интересует устами своих президентов перед Конгрессом каждый год практически в адресе это звучало. Меня не интересует ваше мнение, потому что мы будем выстраивать мировую торговлю, мировую экономику, как нам надо. Вы должны принимать наши деньги и так далее, и так далее, и так далее. Вот вся вот эта ситуация, она, на мой взгляд, и послужила причиной профанации и деформации, в общем, неплохой идеи глобализации.
Вы знаете, вот даже Фрэнсис Фудзияма, недавно выступая...
Фудзияма – прекрасная гора.
Фудзияма – это гора, да, которая повела себя плохо.
Да. Кстати, Фрэнсис тоже себя последнее время
ведет себя плохо. А он тоже почти как вулкан, да. Но вот, смотрите, он как бы... Я не могу сказать, это уж такое покаяние, но какая-то такая рефлексия, скажем, да, где он говорит, что да, вот все-таки, конечно, я был во многом неправ, свобода рынка не оправдала себя как универсальный инструмент управления, глобального управления.
Это не единственное, да, в чем он был неправ.
А вот дальше он вдруг сказал, что и упомянул Маркса, и говорит, что вообще, на мой взгляд, неизбежно все-таки возвращение к идее социально ответственного государства. Это вот для него что-то очень новое.
Мы называем его национальным государством, да. Его сейчас также называют Трамп и иные лидеры этих
вот,
самых национальных
государств. Вот я хочу сказать, вот мы много говорим о посткапитализме, да, а вот что такое будет посткапитализм, как вам кажется? И будет ли посткапитализм?
Во-первых, он уже наступил.
Так,
то
хорошо.
То есть, то, что мы видим вокруг, это он и есть. Это
Алексей
раз.
Алексеевич, второе. Прошу развить вашу замечательную мысль.
Второе. Да,
понятно. Я вот у нас как-то не очень ощущаю
потому
пока.
Потому что именно поиск национальными экономиками новых моделей развития, как мы с самого начала сказали, это и есть то самое посткапиталистическое общество. Если вы заметили, то экономики самые разнообразные национальные. И они ищут, пытаются нащупать преимущества для себя, создать более интересную конкурентную среду для себя и так далее. Есть страны, которые, так сложилась история, так повернулось колесо сансары, они определяют наше экономическое бытие. Такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия и так далее. У них своя укладная экономика. Есть страны, которые пытаются играть в такие игры, они очень маленькие и поэтому агрессивные. Это там Израиль какой-нибудь, да, вот страны, которые действительно пытаются стать глобальными игроками. Есть страны, которым все равно, это Индия, например. Страна победившего буддизма, дзен-буддизма в частности, да, которая не стремится быть геополитическим игроком, лидером, но, что называется, на свою территорию пускает только то, что нужно ей. Именно поэтому в многоукладной индийской экономике так развиты, собственно, IT-технологии, которыми все с вами пользуемся. Даже не подозревая о том, что корни, что называется, произрастают из Индии. Так вот, мне кажется, что вот эта скрытность национальных экономик, вот мы до эфира обсуждали закрытость китайской экономики, в частности, она здесь, кстати, очень характерна, показательна, она дает нам в будущем громадное разнообразие моделей этого экономического развития для национальных экономик. И Дональд Трамп, который, возможно, много читает, возможно, у него хорошие советники и так далее, он, в принципе-то, таким живым, непосредственно даже детским языком просто говорит, а вот это хорошо, и давайте так делать. И на самом деле он угадывает, я не знаю уж каким чутьем, сложно...
Сложно считать,
что хорошую интуицию человек, который пережил два банкротства, на самом деле, да, но тем не менее, он угадывает...
Потому что это и воспитало его
тренды,
интуицию.
Тренды, да, и как человек вне системы, он может позволить себе просто сказать, а будет так. А вот Америка выходит из трансатлантического инвестиционного партнерства, потому что это невыгодно Америке. А Америка отменяет тихоокеанское партнерство, потому что это невыгодно Америке и так далее. С одной стороны, ужасно, потому что это разрушает... Кстати, ДРСМД тоже. Это шаг, который, собственно, боялись, но ожидали многие. Вот. С одной стороны, он разрушает эту ткань договоренности,
которая в этом мире... Привычной стабильности, да.
Привычной стабильности, да.
Ну, вот мы с вами как бы возвращаемся к этой теме.
И мы будем возвращаться постоянно, потому что именно в этом состоит процесс познания.
Верно, верно.
Вот. Да. Разрушая привычную стабильность, он создает, в том числе и Трамп. Помните, как не Велюров, он орудие, да, на самом деле. Потому что Трамп – это всего лишь орудие. В руках мировой экономики, истории, которая, может быть, живет даже по каким-то своим законам, наблюдая, как мы здесь и пытаемся что-то изображать в виде эксперимента.
Но это вы напоминаете мне слова известные. Это нам кажется, что мы читаем классика. На самом деле, классика читает нас.
Я, кстати, да, много размышляю на эту тему.
Давайте.
Помните, как Мона Лизу Фаина Раневская, да? Когда одна ее знакомая сказала, была в Париже, входила в Лувр, Мона Лиза, не понимаю, не понравилась мне. Говорит, милочка, Мона Лиза настолько выдающееся произведение искусства, что она сама выбирает, кому нравится, кому нет. Вот. Приблизительно так же это происходит.
Ну что ж, не буду узурпировать право модератора, так сказать, и ведущего. Давайте к вопросам наших слушателей. Вот Мария Шуклина спрашивает у нас, она москвичка, в Нидерландах. Решили внимательно изучить роль Украины
парламент,
в деле.
Только парламент,
да,
внимание,
пока,
да.
Я цитирую, может, не знает этого, но вы ее поправили, хорошо. Изучить роль Украины в деле о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом. Как вы считаете, почему следствие занялось этим вопросом только сейчас?
Не спасибо. Прошло и 5 лет.
Да, да. Но вы сделали правильную поправку. Следствие еще непонятно, как оно себя переориентирует. Но вот сказали о парламенте. И тем не менее, это действительно какой-то индикатор того, что люди уже не могут совсем игнорировать очевидные факты.
На самом деле, это просто сдача позиций. Потому что и Россия, и Малайзия, на секундочку, страна наиболее пострадавшая в этих ситуациях, что очень важно, она давно требует справедливого и всеобъемлющего рассмотрения данного инцидента. В то время как Нидерланды, золотой запас которых, как известно, находится в Соединенных Штатах Америки...
И не только их.
И не только их, да. Всячески препятствуют этому и даже воспрепятствовало предоставлению России своих данных на этот счет и даже запретило России принимать участие в этой самой международной комиссии. Хотя, казалось бы, при чем здесь Россия? Но при этом преференции в позициях и представлении своей позиции получила неизведанным образом Украина. Я бы, что все-таки имело место внешнее давление со стороны наших американских партнеров. И вот такую странную ситуацию, с такой странную позицию Украина получила именно благодаря тому, что она исполняла особую миссию в отношениях между Европой и Россией. А именно поссорить Европу и Россию и так далее. Вот. Украина за это время смогла уничтожить громадное количество свидетелей. Только тех, кому мы знаем, представились двое, которые могли бы быть ценными свидетелями того, что происходило тогда. Где-то удалось скрыть свидетелей. Подозреваю, что они тоже больше никогда не заговорят. Более того, я напомню, как Украина утюжила месяц артиллерийским огнем место преступления, не давая появиться там никаким международным наблюдателям, никому вообще. Вот. Ну, кроме того, существует...
И в Нидерландах до этого никого это не настораживало.
Существует
такое
даже формальные
поведение.
Обстоятельства, потому что если бы 200 километров этот самолет, простите меня, дотянул до российской границы, это вообще была бы российская история, что называется. Но самолет упал на украинской территории, и, согласно международному праву, именно Украина является ответственной за то, что произошло. Вот невообразимо образом, неправовым совершенно
образом.
Это поправ
по нормам ИКАО, международная организация.
Украина была освобождена от этой ответственности, что вызывало удивление у всех, кто более-менее объективно смотрел на этот предмет. И теперь, судя по тому, что вот несколько ослабло влияние США на Европу, а она ослабла, несмотря на военную оккупацию, тогда она ослабла.
Интересно, тем мы еще об этом поговорим.
Совершенно верно. И правительство тут же сказало, что нет, этого не будет, но тем не менее. Именно парламент поднял вопрос, и, судя по всему, будет настаивать на этом, на том, чтобы более внимательно рассмотреть роль Украины в этом деле. А почему это произошло еще?
Ну, вот интересно.
Потому
это не связано с сменой караула?
Недавно ряд пострадавших обратились в международные судебные инстанции с целью получить компенсацию за погибших родственников и обратились, естественно, с иском против России. Угу. А суд, рассматривая дело по существу, может на самом деле прийти к неожиданным выводам, потому что как ответчик Россия представит свои доказательства,
что это не она.
Что здесь гораздо все сложнее.
Интересно.
И я думаю, что вот этот юридический казус, он и сыграл роль триггера, Шлегера и парламент,
они который смену тоже власти хочет, в Киеве.
В том числе, да. Здесь звезды сошлись, что называется. Потому что...
Потому что это все грехи Порошенко ведь.
Помните, такое есть устойчивое расхожее выражение? Он, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын. Так вот, судя по всему, он же ничей сукин сын. Именно поэтому его не жалко, да.
Алексей Алексеевич, вот как вы считаете, Михаил Тихонов спрашивает, каковы шансы Дональда Трампа быть переизбранным на второй срок?
Очень большие.
По вашему мнению, реально будет бороться за президентское кресло в США на выборах в следующем году?
Очень большие у Дональда Трампа шансы быть переизбранным. Во-первых, сложилась уже традиция, начиная с Бушей. Президент сидит два срока.
Ну да.
Поэтому нарушать эту традицию они вряд ли будут.
Эта традиция уже нашла отпечаток в сознании американцев.
Совершенно верно. Я думаю, что условный рефлекс такой выработан, да. И он уже как у собачек Павлова сработает просто. Во-вторых, демократы, то есть оппоненты Дональда Трампа, ведут себя, ну, мягко говоря, политическим языком выражаясь, не очень потребно. Потому что они очень нервничают. Во-первых, они не смогли проиграть достойно. То есть они проиграли так, что лучше бы они вообще не принимали участие в политической борьбе. Те ушаты грязи, которые выливали друг на друга республиканцы и демократы в ходе президентской кампании прошлой, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, вообще очень сильно деформировали светлый образ американского президента, сформированный Голливудом. И, честно говоря, вот глядя на то, как упоительно, с каким упоением американские средства массовой информации уничтожают сакральность президентского института, было страшно вообще за судьбу американского президентства. Хотя Дональд Трамп, благодаря простым и незамысловатым действиям, которые мы уже с вами обсудили частично, он, в принципе-то, неплохо влияет на американскую экономику. Все это видят. Да. И электорат у него довольно устойчивый. В последнее время Дональд Трамп очень активно работает, если, так сказать, с обычным обывателем у него все в порядке. Он и налоги оптимизировал, которые за последние 50 лет не могли оптимизировать, и отменил там определенные программы, которые были очень обременительны для американцев, я имею в виду Obamacare, там нужно было очень много платить за страховку, вот, ну и так далее. Он много сделал чего для простых американцев, но мы-то знаем, что американская избирательная система, она не сильно-то отражает настроение простых американцев, поэтому думаю, что Дональд Трамп сейчас стоит задачей, он ее успешно, кстати, решает, он ищет сильных, не то что спонсоров, сильные группы влияния, на которых можно опереться. И самым невообразимым образом это военно-промышленный комплекс. И если вы заметили, выход из ДРС СМД, попытки сделать налог для европейцев, для европейских партнеров НАТО не 2, а 4% и так далее, это все в копилочку, что называется, американского ВПК, который должен почувствовать Трампа своего и, соответственно, его поддержать. Вот я думаю, что да, Дональд Трамп объявляет гонку вооружений и так далее в интересах американского ВПК, который, собственно, и будет основным драйвером его переизбрания на второй президентский срок. А там самое интересное дальше будет. Потому что, по моей информации, в семье Дональда Трампа есть еще один претендент на президентское кресло. Это Иванка Трамп. И третий президентский срок, почему нет? Why not, как говорят. Иванка Трамп вполне может стать преемником Дональда Трампа. Как бы это ни странно звучало сейчас. Сейчас. Вот видите, через некоторое время это станет не так странно звучать.
Прям какой-то Трамп forever получается.
При этом, да, демократы из-за того, что они оказались любого кандидата, что называется, посмотри на него поближе через луп, довольно коррумпированные ребята. Я имею в виду Хиллари Клинтон, я имею в виду
Джозефа Байдена и так далее. А кто все-таки будет, по вашему мнению, бороться? Вот кто все-таки?
Сейчас несколько кандидатов, один из них Байден, но он на нисходящий. То есть у него были неплохие позиции.
А Сандерс может выскочить?
Как? Сандерс может, но он стар. Все-таки следует учитывать, что геронтократия в США, которая в последнее время цвела пышным цветом, она все-таки имеет естественные границы.
Трамп не молодой, а разве не правильно это выставить против не молодого Трампа, не молодого Сандерса?
Деменцию никто не отменял. Хиллари Клинтон, она, собственно, и немножечко проиграла, потому что американцы испугались иметь президентом человека на таблетках полностью. И это действительно проблема была. Вы, наверное, замечали, насколько неадекватно Хиллари Клинтон вела себя.
Да, мы это видели очень
время.
Многие. Да.
Да, вы таблеточку успели выпить, да? Вот, ну, зависеть от человека, который сидит на таблетках, это очень сложно.
Но Байден действительно сейчас, ну, вот этот скандал с
Байден
этим телефонным
бодрый
разговор,
старик,
да.
Но, к сожалению, вот факты коррупции, которые вскрываются, шаг за шагом и дальше будет еще больше, они, к сожалению, не дают им сейчас
возможности. Ну, а что, демократы сменят призовую лошадь?
Да, там есть несколько кандидатов. Честно говоря, я небольшой пока специалист в этом, просто я не очень смотрел на эту тему. Есть Уоррен, девушка, она довольно активна, она сейчас занимает, по-моему, вторую или третью позицию, я говорю, не очень слежу за этим.
Но, по-моему, по американским меркам не очень харизматично.
Да, согласен. Именно поэтому я даю билет Дональду Трампу, который, в принципе, удовлетворяет всех сейчас.
Понял. Вопрос, Владислав Луговкин, вопрос, как бы связанный с нашей давней такой проблемой. Некоторые это вообще не считают проблемой, а говорят, все чудненько, все славненько. А это перспективы и возможные последствия объединения Российской Федерации и Белоруссии в конфедерации. Возможно ли это? Почему задает автор этот вопрос? Понятно, потому что 20 лет мы живем, к как бы осененные такой большой вывеской «Союзное государство». Ну, не только вывеской, многое сделано для строительства этого союзного государства. Сделано в области экономики, сделано в области как бы приведения в соответствие разных стандартов и норм подходов государственной жизни. И все-таки, люди ощущают себя все-таки больше это как вывеску, потому что не очень чувствуют, ну, как бы сказать, реальных результатов. Хотя в последнее время, когда они видят надписи, там, продукты из Белоруссии, минские, там, сыры, колбасы и прочее, это как бы немножко зримый образ приобретает. Но, тем не менее, это не то, о чем говорили два народа, когда давали мандат на союзное государство. Ожидания были совершенно другие. Может, они были завышены. Может быть, они были завышены по отношению к экономическим реалиям, да даже к политическим реалиям. И, тем не менее, вот мы подходим к рубежу 20-летия союзного государства. Были очень громкие заявления Лукашенко. Мы все еще в ожидании, так сказать, этих новых идей. Но сами, как вы видите перспективы этого союза? Во что это все выльется в итоге? Может быть, действительно, как Владислав спрашивает, может, действительно родится конфедерация? Или это нереально?
Ну, конфедеративное государство замечательно, когда оно не очень большое. Наши просторы не предполагают конфедерацию, потому что силы, которые будут разрывать это государство, они мгновенно включатся и будут поощряться извне, кстати, для того, чтобы ослабить политическую систему. Вот. Но здесь мне слушатель совершенно точно подметил о том, что действительно здесь есть очень серьезная проблема. Первое. Мы подписали союзный договор. Мы создали такой политический союз, но при этом не наполнили его экономическим содержанием в свое время. Этим наш партнер Александр Лукашенко воспользовался. Он настаивал на том, что раз у нас союзное государство, то и цены, что называется, для Беларуси должны быть внутренними. Но при этом любая интеграция, в том числе экономическая, она воспринималась им как нечто лишнее. И он говорил, чем дальше больше, о суверенности Белоруссии. И совершенно прав, потому что Республика Беларусь – это суверенное государство, да. Но тогда, а это произошло год назад, наконец, когда он очередной раз поднял вопрос о том, почему в соседних областях, там, Смоленской области и так далее, цены на газ одни, а для Белоруссии другие, на что наш глава государства сказал, ну, давайте глубже интегрироваться, может быть, тогда будут такие же цены, как для регионов Российской Федерации. Это, конечно, прозвучало как шутка, но эта шутка была очень болезненная для Александра Григорьевича Лукашенко. У нас есть другая модель взаимодействия. Это таможенный союз и Евразийское экономическое сообщество, которое вполне себе рабочий инструмент, но там нет политики. То есть там политика выключена просто напрочь. Именно это было главным условием того, что Казахстан, Россия, Беларусь и дальше ряд других республик бывшего СССР решили создать единое экономическое пространство. На мой взгляд, это одна из самых разумных решений в таком геополитическом плане, которые принимались в последние годы. Надо сказать, что наши западные партнеры, даже Ангела Меркель, тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон, сразу же сделали политическое заявление, что мы ни в коем случае, ни под каким видом не допустим подобного рода интеграции. Значит, делаем правильно, подумали мы, и пошли в этом направлении, игнорируя пожелания и проклятия наших заклятых друзей, которые неслись нам в спину. Но надо сказать, что есть серьезные проблемы в связи с интеграцией, хотя технических проблем минимум. Угу. Подписаны практически все соглашения, выровнены требования. В принципе, мы готовы...
Ну что, мы стоим на пороге прорыва какого-то?
Да, у меня складывается такое впечатление, что мы стоим на пороге прорыва, но нам мешает, на самом деле, вот этот казус с союзным государством с Белоруссией. Потому что он показывает, что, в принципе, Россия вот не может ничего сделать с амбициями государств, которые возникли на базе развалившегося Советского Союза. Их опасения в том, что они потеряют где-то свою, они называют это суверенностью и самостоятельностью принятия решений, они потеряют свою идентичность, они, к сожалению, как вот инстинкт самосохранения у них работает.
Такой они, комплекс Советского Союза.
Совершенно верно. Они подходят к вот этой черте красной, как любил говаривать Барак Обама, и отскакивают от нее. Вот как только этот страх будет преодолен, как только они поймут, что Россия не собирается там никого подавлять, как это было долгие века, что называется, а создаст, и это будет, скорее всего, создаст какую-то принципиально новую конструкцию союзных отношений, дело пойдет. И мне, честно говоря, в последнее время все больше кажется, что не Белоруссия будет нашим партнером, который сделает первый шаг в этом направлении, а вы будете смеяться Казахстан.
Казахстан?
Да. Почему нет? Почему мы не смотрим в эту сторону? Казахстан, несмотря на то, что недавно перешел на латиницу, несмотря на то, что ведет довольно интересную политику в отношении Китая и Европейского Союза, и даже Соединенных Штатов Америки.
Очень многие говорят, что Казахстан просто поменял ориентацию с российской на китайскую.
Но Казахстан при этом создает с нами и охотно создает военные союзы. Он очень эффективно пользуется инструментами таможенного союза и так далее. Прагматизм казахский прагматизм, он гораздо привлекательнее и честнее, на мой взгляд, подчеркну, белорусской вот такой вот любви и клятв верности в вечном братстве. Вот мне кажется, что этот прагматизм, собственно, в основу вот этой интеграции на постсоветском пространстве кладется Россия, насколько я понял, именно прагматизм, он должен сыграть эту ключевую роль, и интеграция, возможно, как по щелчку сделать, потому что все для этого готово, в принципе.
Когда вы говорите слово прагматизм, вы имеете политическое измерение или экономическое?
А здесь это политэкономия.
Ну, сказал же Меркель когда-то своим бизнесменам, политика первичней ваших экономических интересов.
Меркель не большой философ для нашего времени, да.
Если мы во главу угла поставим экономический прагматизм, не потеряем ли мы,
вот пока мы будем во главу...
страну, которая у нас является, ну, последним, так сказать, буфером по отношению к Западу, учитывая еще Калининград?
А вот я только что несколько минут говорил о том, что основную проблему я вижу в том, что мы во главу угла что-то ставим. То политику, то экономику.
Надо.
Две модели. С Казахстаном поставили экономику, ничего не получается, да? С Белоруссией поставили политику, опять ничего не получается.
Так.
Может, нам не ставить ничего во главу угла?
Давайте договоримся с вами. Надо в главу угла все-таки, как я считаю, ставить...
Прагматизм.
Нет. Не прагматизм, а мандат, который мы получили от народов Беларуси и России. Они за то, чтобы жить вместе.
А между тем, Российская империя создавалась как раз на принципе прагматизма.
Ну?
И выживала, и имеет сейчас уникальный опыт плавильного котла самых разных народов, при этом сохранивший свою идентичность. Вот что важно. Они побоялись
вступить в Российскую империю. Дело не в том, что мандат народов жить вместе отрицает прагматизм. Тут вопрос приоритетов.
Он его подчеркивает. Наоборот.
Да?
Конечно.
Одно другому не противоречит.
Чечня в составе России, которая в 90-х годах, помните, что творилось с регионом, да? Тем не менее, после всех вот этих перипетий и Ичкерий и прочих террористических вещей, был проведен референдум, и Чечня сказала, нет, мы остаемся в составе России. Что это такое? Это чистый прагматизм.
Ну, я сейчас не трудно проводить параллели между Чечней и Беларусью, хотя в этом что-то есть. Но одно другому не противоречит. Если есть воля народов жить вместе, она не отрицает нормального прагматичного отношения о том, как будут сочетаться экономики двух стран, и как нам вообще куда и дальше двигаться, с тем, чтобы выжить в очень конкурентной среде. Потому что мандат и воля народов – это одно, а среда, в которой этот мандат будет осуществляться, она действительно требует прагматизма. Так что здесь я с вами согласен. Алексей Алексеевич, спасибо вам большое. Напомню, гость нашей программы Алексей Алексеевич Мухин, директор Центра политической информации. Мы
спасибо
продолжим
вам.
Через неделю нашу беседу. Спасибо вам.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.